Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает программа «Медицинский городок» и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы будем говорить на тему рака кожи, и у нас сегодня в гостях Александра Шубина, ассистент кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности Уральского государственного медицинского университета, также кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Мария, и здравствуйте, дорогие слушатели.
Угу. Ну, первый вопрос, конечно, такой вводный. Расскажите, что такое рак кожи, что он из себя представляет?
Рак кожи – это такое сборное понятие, которое включает в себя различные нозологии, то есть различные диагнозы. Туда входит базально-клеточный, плоскоклеточный рак, меланома отдельно тоже выделяют такое злокачественное новообразование. Но, конечно, еще встречаются более редкие опухоли, но вот эти три разновидности встречаются чаще и более подробно, я думаю, что нам стоит их разобрать. Рак кожи, в принципе, как и любое злокачественное новообразование, имеет свои особенности, свои причины, свои факторы, про которые, я думаю, мы тоже с вами поговорим. И вообще, если мы говорим про новообразования, которые существуют на коже, их очень много, большое количество, как доброкачественные, так и злокачественные. То есть есть родинки, мы все знаем, да, в медицинской терминологии это невусы их называют. Они чаще всего коричневого цвета, могут выступать над уровнем кожи, могут быть более плоские. Также могут быть они светло, темно-коричневого, черного цвета. Еще многие обращают внимание на коже, когда появляются красные вот такие точки, красные элементы – это гемангиомы, ангиомы различные, сосудистые образования. И еще одними из самых распространенных доброкачественных образований являются сиборейные кератомы, которые тоже достаточно часто являются причиной обращения пациентов к врачу-дерматовенерологу. Они чаще всего выглядят как такие серые, коричневые, шелушащиеся элементы на коже, они могут располагаться на любом участке. То есть вот одни из таких самых разнообразных и, соответственно, часто встречающихся новообразований доброкачественных мы можем встретить.
А если мы говорим о злокачественных, то как их определить, чем они отличаются?
Если мы говорим о злокачественных, самая распространенная злокачественная опухоль – это базально-клеточный рак. Вообще практически рак кожи занимает лидирующие позиции среди всех злокачественных новообразований человека. Превалирует, конечно, здесь базально-клеточный, либо еще его многие, наверное, слышали как базалиома. Такая общепринятая терминология. Если мы говорим о базально-клеточном либо плоскоклеточном раке, это какие-то язвочки на коже, это эрозии, которые длительно не заживают, даже если пытаются люди применять ранозаживляющие средства. Гормональные мази пытаются применять, эффекта никакого от терапии нет. Эти опухоли очень медленно растут. Если мы говорим про базально-клеточный рак, он может расти годами, месяцами, иногда даже люди растят эти опухоли десятилетиями. Злокачественный потенциал у этих образований, в первую очередь у базалиома, да, у базально-клеточного, обусловлен деструктивным ростом. То есть базально-клеточный рак, он разрушает ткани, он разрушает кожу, он разрушает подкожно-жировую клетчатку. Если длительно процесс будет существовать, может даже разрушать мышцы, но не приводит к летальному исходу. То есть базально-клеточный рак, он не метастазирует, он только разрушает вот подлежащие ткани. Но бывают, конечно, единичные случаи, когда может привести к летальному исходу, особенно если это локализация, например, на волосистой части головы, когда длительно существующий процесс может привести к разрушению головного мозга. Если мы говорим про плоскоклеточный рак, это более агрессивный рак, который уже может метастазировать. И, соответственно, более детально мы стараемся таких пациентов выявлять. Но встречается крайне редко. Среди всей патологии вот, злокачественной кожи он встречается примерно там, до 10%. Угу. Остальное все это все-таки базально-клеточный рак, более благоприятный. Плоскоклеточный рак тоже выглядит как такая язвочка, которая уже растет быстрее, то есть несколько месяцев рост у этого образования также длительно не заживает. Но более подробно хотелось, конечно, остановиться о меланоме, так как это опухоль наиболее злокачественная, одна из самых злокачественных опухолей человека, потому что она метастазирует очень быстро, соответственно, могут появляться рецидивы этой опухоли и приводит все это к летальному исходу. Если мы говорим о меланоме, то уже само название говорит о ее происхождении. Мелас, то есть черный, обусловлено как раз развитием атипичных клеток меланоцитов. На коже мы видим чаще всего подобие родинки, но существует такое правило, которое можно запомнить, оно называется А, Б, С, Д, Е. То есть А – это асимметрия, то есть одна половина вот этого образования, вот этой родинки, не похожа на другую. Б – это бордюр, то есть мы обращаем внимание на границы образования, то есть они какие-то нечеткие, либо они какие-то неправильные, то есть на это нужно обращать внимание. С – это цвет, то есть чаще всего, если мы говорим о доброкачественных родинках, да, доброкачественных невусов, они одного цвета, светло-коричневые, либо темно-коричневые, а если мы говорим про меланому, то это многоцветие, это коричневый, черный, розовый, красный, белый, может быть, фиолетовые оттенки могут встречаться. То есть мы говорим о более 2-3 цветов в данном новообразовании. Далее, диаметр, буковка D. То есть диаметр более 5-6 мм всегда должен настораживать. Если элемент больше этого размера, то есть повод обратиться к врачу для осмотра. И буковка И – это изменение невуса. То есть, если вы видите быстрый рост, изменение цвета, изменение размера, появление каких-то ощущений, это может быть зуд, жжение, либо вообще иногда пациенты жалуются о том, что они просто чувствуют, вот, что у них что-то есть на коже вместе родинки. То есть, это повод тоже для обращения к врачу-дерматовенерологу либо к онкологу. Также существует такое интересное правило, оно называется симптом гадкого утенка. То есть все мы помним одноименное произведение, да, и меланома выглядит так же, как гадкий утенок. То есть она отличается от всего остального, что есть на коже. То есть если вы видите эти симптомы, то повод обратиться к врачу-дерматовенерологу. То есть дерматовенерологи являются врачами первого контакта при новообразованиях, потому что у них есть специальный инструмент для верификации диагноза, это дерматоскоп. То есть с помощью этого инструмента, это такой маленький микроскоп, можно сказать, для кожи, можно определить доброкачественное образование, подозрительное оно, либо злокачественное. И в дальнейшем уже пациент направляется к онкологу для тактики дальнейшего его лечения и наблюдения.
Угу. Получается, вид рака определяется довольно легко.
Если мы говорим о меланоме и немеланомном раке, который вот базально-клеточный, плоскоклеточный, то это да, то есть по внешнему виду, по описанию, по дерматоскопической картине врач может уже определить, какой вид, то есть не определить, а предположить, какой вид рака. Ну и, соответственно, человек сам должен обращать внимание и осматривать себя в зеркало постоянно. Хотя бы раз в полгода, особенно если мы говорим про лиц старше 50 лет, должны осматривать свою кожу. Это осмотр обязательно спины, то есть труднодоступных локализаций. Это волосистая часть головы, это подошвы, это обязательно кисти должны быть, то есть туловище. Потому что если мы говорим про особенности локализации, базально-клеточный рак, либо базалиома чаще всего встречается на лице, так как это участок наиболее подвержен ультрафиолетовому воздействию. А если мы говорим о меланоме, то здесь немножко локализация меняется, и происходит наоборот, что меланома чаще локализуется на закрытых участках. У мужчин это спина, а у женщин это голени, задняя поверхность. Хотя, с другой стороны, вроде тоже голени у женщин наиболее подвержены ультрафиолету, так как женщины ходят в юбках, в шортах. Мужчины чаще могут ходить с голым торсом, особенно если это какие-то дачные либо огородные работы, и тоже подвергаются ультрафиолетовому воздействию. Конечно, когда мы говорим о причинах, в первую очередь это ультрафиолет.
И я так понимаю, что ультрафиолет как естественный, так и искусственный.
Конечно, то есть если мы с вами говорим о естественном ультрафиолете, это наше солнце, и активность его зависит от времени года, от времени суток, от места расположения над уровнем моря. И, соответственно, ультрафиолетовые лучи имеют разный спектр длин волн. И когда мы говорим о разной длине волны, они влияют на кожу по-разному. То есть есть лучи, которые влияют на повреждение клеток ДНК кожи и могут приводить непосредственно к развитию рака, либо вот меланомы. Есть лучи, которые воздействуют на кожу и приводят к фотостарению. То есть это глубокие морщины, это нарушение пигментации, это вот различные новообразования на коже тоже могут появляться из-за ультрафиолетового воздействия. То есть, когда мы говорим о естественном солнце, конечно, мы его получаем с самого рождения. А вот посещение соляриев, либо вот искусственный ультрафиолет, это, конечно, уже дело более осознанное. Ну, с одной стороны, можно сказать так, добровольное посещение соляриев. Но во всем мире учеными доказано о том, что солярий хуже и губительнее для нашей кожи, чем естественный ультрафиолет. То есть вот есть даже такие данные о том, что несколько часов, проведенных в солярии, например, от 1 до 9, в течение всей жизни повышает риск развития меланомы на 46%.
Почти в половину.
Почти в половину, да. А если мы говорим о 50 часах и более, то это в 3 раза увеличивает риск развития меланомы. То есть чем больше получено ультрафиолета за всю жизнь, как естественного, так и искусственного, то, соответственно, риск развития рака кожи и меланомы, он увеличивается с годами. И по статистике меланома вообще является основной опухолью у молодежи, то есть от 25 до 40 лет, это причина летальных исходов вот у молодежи. Если мы говорим про базально-клеточные и плоскоклеточные, это все-таки чаще встречаются эти опухоли у пожилых пациентов старше 60-65 лет. То есть примерно 80-90% это лица старше 60 лет. Меланома тоже встречается у пациентов старше 50, да, но может и встречаться у более молодого населения, вот в 25-30 лет. Это все, конечно, накопленный ультрафиолет, потому что примерно к 18 годам нашей жизни уже 50% клеток кожи повреждены ультрафиолетом. Вот этот эффект, он накапливается с каждым годом, тем более не все соблюдают меры профилактики.
Да, но о мерах профилактики мы обязательно еще чуть позднее скажем. У меня несколько вопросов возникло в течение вашего повествования. Первый вопрос. Меланома возникает чаще от естественного ультрафиолета или все-таки чаще от искусственного?
На самом деле, когда мы говорим о меланоме, существует несколько мифов. Многие думают, что это обязательно родинка, которая перерождается в меланому. Но по статистике 30% меланом – это изменение предшествующих невусов, родинок. И 70% меланом появляется на здоровой коже, где никогда родинки на этом месте не было. И это повреждение кожи ультрафиолетом, как естественным, так и искусственным. То есть, конечно, у нас нет такого количества людей, которые постоянно посещают солярий. Поэтому в первую очередь это наше солнце, которое мы потребляем с самого детства. И здесь даже важен момент не самого нахождения на солнце, а получение солнечных ожогов. То есть не само облучение играет роль в развитии меланомы либо рака кожи, а солнечные ожоги, которые особенно были получены в детском либо подростковом возрасте. То есть это солнечные ожоги, которые выглядят как яркое покраснение кожи, появление волдырей на коже, появление пузырей, все это сопровождается жжением. У некоторых людей может появляться температура, да, плохое самочувствие, тошнота даже иногда, которая сопровождает вот, тепловой удар. То есть вот чем больше будет солнечных ожогов, тем, соответственно, риск увеличивается с каждым разом. Ну и, соответственно, чем больше вы посещаете солярий, тем тоже риск увеличивается. Потому что солярий, лучи в солярии, они наиболее агрессивны, потому что, во-первых, мы не знаем, как обслуживаются эти лампы в соляриях, как давно они существуют, проводилась ли их какая-то обработка, замена и так далее. Доверять производителям и коммерческим, да, предприятиям, которые осуществляют эту деятельность, тоже не стоит.
А если вот мы говорим не про солярий, а про рентген, там же тоже используются искусственные лучи ультрафиолета?
Можем говорить и о рентгеновских лучах. И еще есть такая терапия, которую применяют в дерматологии, это называется фототерапия, когда также используют ультрафиолетовые лучи искусственные. Если мы говорим о фототерапии, да, в дерматологии, например, тот же самый псориаз могут лечить этим методом, различные экземы, атопический дерматит. Но есть такая цифра, которую зарубежные ученые поставили, то есть более 250 сеансов пувотерапии нужно провести пациенту, чтобы у него риск возникновения злокачественных опухолей кожи увеличился. Но в России, к сожалению, еще никто никогда не получал такую большую сумму сеансов. Может быть, через много-много-много лет это произойдет. То есть бояться этого не стоит, потому что у нас немножко стандарты оказания помощи отличаются от зарубежных. И не так часто мы применяем физиопроцедуры, включая фототерапию. Когда мы говорим о рентгеновских лучах, там, конечно, после рентгеновского облучения больше риск развития немеланомного рака кожи. Это может быть и плоскоклеточный рак, который сопровождается как раз вот на месте рубцов после рентгентерапии, после облучения других, например, да, злокачественных опухолей, могут появляться очаги плоскоклеточного рака. Это тоже возможно, но, повторяюсь, это встречается крайне редко. Все-таки обращать стоит внимание на базалиомы, которые, например, в нашей Свердловской области встречаются, ну, около 3000 случаев в год.
Это много. Вы сегодня еще упомянули, что базально-клеточный рак может развиваться в течение десятилетия даже. А меланома тоже может развиваться так долго или у нее быстрый темп?
У базально-клеточный, да, он характеризуется медленным ростом, такое течение волнообразно, периодически эти элементы покрываются корочкой, корочки при мытье, либо там при снятии, нанесении кремов различных, они отходят, и потом снова все это замкнутый круг и продолжается многие года, месяца. Если мы говорим про меланому, это все-таки процесс более быстрый, не десятилетиями, но и не днями. Угу. То есть не так быстро все это происходит, но несколько лет может расти меланома. Это может быть 5, может быть 6 лет. Если мы говорим про более агрессивные формы меланомы, это узловые, которые выглядят на коже как такие узелки, либо крупные узлы, то это более быстрый процесс. Это несколько месяцев, может быть, несколько лет. Да, но там все начинает быстро кровить, очень сильно быстро расти, ну и, соответственно, не очень благоприятный прогноз для человека.
Угу. Существуют ли еще какие-то факторы риска возникновения рака, развития рака?
На первом месте стоит ультрафиолет. Мы об этом уже с вами сказали, как естественный, так и искусственный. Но, конечно, существует и ряд внешних факторов окружающей среды, которые могут привести, конечно, не только к развитию рака кожи, но и к другим злокачественным опухолям. Это всем известные внешние факторы, такие как курение, да, это и алкоголь может приводить, потому что все эти факторы, они приводят к снижению иммунного статуса человека. Помимо этого, также есть исследования о том, что трансплантация органов может приводить к развитию злокачественных опухолей, применение различных иммуносупрессивных препаратов для других заболеваний. Но это встречается крайне редко, поэтому мы должны об этом помнить, но это не на первом месте стоит. Еще одной очень важной частью развития опухолей кожи, особенно меланомы, является наследственная предрасположенность. Доказано было учеными, что меланома — это больше наследственно обусловленный рак, То есть если мы говорим особенно про первую линию родства, это мама, папа, братья, сестры, либо дети. То есть если у родственников первой линии была меланома, то риск развития у человека, он увеличивается, нежели в общей популяции, где этого не было. Поэтому существуют группы риска, которые мы стараемся выделять, и этим людям обязательно рекомендуем ежегодно, либо раз в полгода обращаться к дерматовенерологу на контроль новообразований кожи. Во-первых, это лица с светлым типом кожи. Это лица с молочной кожей, которые никогда не загорают, получают солнечные ожоги, с большим количеством веснушек, со светлыми либо рыжими волосами, голубыми либо зелеными глазами, да, либо со светло-серыми, со светло-голубыми глазами и такими светло-русыми волосами. То есть это светлые фототипы, то есть на которые наиболее подвержены развитию опухолей кожи злокачественных, потому что у них немножко снижена защитная функция кожи от ультрафиолета. Также к группе риска относятся лица с большим количеством родинок. Есть такое интересное правило: если у вас более 20 родинок на двух руках, которые имеют размер более 5 мм, ну, более 2 мм даже, некоторые авторы говорят, то это повод для обращения к дерматовенерологу. И вообще, в принципе, критерием как таковым о большом количестве ходят сейчас разные мнения. Это может быть и 50 на всем теле, это может быть и 100 на всем теле. То есть, ну, в принципе, если у вас очень много родинок, это повод для обращения к дерматовенерологу.
Я сейчас представила, как некоторые люди начали считать родинки на своем теле.
Да, такое тоже бывает. И существует паспорт кожи, который могут сделать не во всех, конечно, учреждениях, но в каких-то учреждениях нашего города, области можно сделать паспорт кожи, где отмечаются все новообразования с последующей фотофиксацией, то есть обязательно фотодокументирование, для того, чтобы в динамике можно наблюдать этого пациента.
Угу. Но вот все-таки когда нужно обращаться к врачу? Признаки меланомы вы уже рассказали, они довольно-таки яркие и настораживают сами по себе. А если это базальный клеточный рак?
Если мы еще говорим про меланому, вообще в принципе нужно обращаться к дерматовенерологу, когда у вас что-то появляется на коже. Не нужно ждать, что это самостоятельно пройдет. Не нужно пытаться народными средствами все это дело лечить. Тем более не нужно ни в коем случае никогда никакие новообразования удалять самостоятельно с помощью чисто тела. Люди пытаются отрезать что-то ножницами, да, пытаются перевязать ниткой, и это все должно благополучно уйти с их кожи. Так делать не нужно, потому что вы не уверены, доброкачественное это образование, либо злокачественное. И трогать лишний раз что-то на своей коже не нужно. Нужно прийти к врачу, удостовериться, что это образование доброкачественное, и потом обратиться либо к хирургу для удаления, либо просто дальше жить с этим спокойно. То есть, если появляется что-то на коже, если оно отличается от всего остального, что уже есть, если меняется цвет, меняется размер, появляются неприятные ощущения, это начинает все образование кровить, например, появляются какие-то там шелушения, какие-то корочки, либо появляются какие-то язвочки, эрозии, которые также кровят и не заживают длительное время. То есть если у вас какой-то кожный процесс, который существует более 3-4 месяцев, и вы ранее не обращались к врачу, это повод для того, чтобы обратиться, провести диагностику и уже дальнейшее лечение, если оно потребуется.
Да, ну вот теперь давайте мы перейдем к мерам предосторожности, как защитить себя от ультрафиолета. Расскажите, пожалуйста.
Самое главное правило – это избегать прямых солнечных лучей. Особенно, когда солнце находится в зените. Это дневной промежуток времени с 11 до 3. Угу. В это время никому не рекомендуется находиться под открытыми солнечными лучами. То есть, если вы вдруг едете отдыхать куда-то в южные страны, то отдыхать на пляже, купаться можно до 11 утра, и, соответственно, вечером после 3-4 дня. Это наиболее такие благоприятные солнечные ванны можно получить. Никто не запрещает вам загорать, но загорать нужно под тентом, обязательно под зонтиком, то есть не лежать на песке с звездочкой и получать да, прямые солнечные лучи. Обязательно это должна быть какой-то навес над вами, потому что солнце отражается от воды, солнце отражается от песка и от других поверхностей, и вы все равно загар, если вы его очень хотите, вы его получите. Но, по крайней мере, вредные ультрафиолетовые лучи, они не проникнут в вашу кожу и не будет вот это вот разрушающее действие на клетки. Также обязательно нужно использовать солнцезащитные крема постоянно, потому что многие думают о том, что вот пасмурная погода, нет солнышка, тучки, ультрафиолета, значит, нет, защищаться не нужно. Нет. Ультрафиолетовые лучи длинные, которые повреждают как раз клетки нашей кожи, они проходят через тучи, они проходят через автомобильные стекла. Поэтому от ультрафиолета нужно защищаться постоянно. На открытые участки за 20 минут до выхода на улицу нужно наносить солнцезащитный крем. Конечно, если мы говорим про зимнее время, то там можно использовать не максимальные факторы, можно использовать 15-20, которые входят, в принципе, в любые увлажняющие крема для лица и для рук. Но если мы говорим про летний, весенний, осенний период, это постоянное нанесение солнцезащитных кремов на открытые участки. Это обязательно использование шляп с полями, либо каких-то головных уборов в виде кепок, чтобы от солнца тоже у нас кожа защищалась. Мы предотвращаем еще меланому сетчатки глаза, она тоже бывает, поэтому всегда используем солнцезащитные очки летом и не смотрим, соответственно, не ходим на солнышке, не защищая свои глаза. Также, конечно, если мы говорим о профилактике, это ранняя диагностика, которая вот подразумевает периодическое обращение пациентов к врачам для осмотра. Это тоже профилактика, то есть чем раньше мы диагностируем опухоль, тем, соответственно, будет более благоприятный прогноз. Потому что если мы говорим вот о меланоме, как наиболее такой опасной опухоли, то по статистике, если мы выявляем на ранних стадиях, то выживаемость 95-98% людей, то есть проводится лечение, и человек дальше живет себе спокойно. А если мы говорим о поздних формах, то, к сожалению, 5-летняя выживаемость таких пациентов, она не превышает 15-20%.
Угу. Ну и летальные исходы происходят из-за того, что метастазирует рак.
Да, меланома метастазирует лимфогенным и гематогенным путем, может метастазировать любые органы и ткани. Угу. То есть чем она и опасна, ее еще называют черной королевой, где-то можно прочитать и это увидеть, о том, что она тихая, потому что вот опухоли кожи, они человека никак не беспокоят, они не зудят, они не болят, они никак себя не проявляют в большинстве случаев, но они могут привести вот к не очень хорошему прогнозу.
Угу. Да, ну вот как раз слышала, что рак кожи протекает намного благоприятнее, нежели рак других органов. Ну и вот вы уже ответили на этот вопрос, что если метастазирует, то нет. Ну и, наверное, последний вам вопрос, Александра, что вы можете пожелать нашим радиослушателям? Сейчас у нас, конечно, зимнее время года, и, наверное, сейчас они не получат каких-то вредных ультрафиолетовых лучей, но, тем не менее, время быстро идет, и скоро будет лето. Какой-то, может быть, совет можете дать нашим слушателям?
Конечно, за время карантина, я думаю, все уже устали сидеть дома, и как раз сейчас наступит весна, летнее время, и всем захочется активно получать ультрафиолетовые лучи, солнечные ванны. И хотелось бы пожелать, конечно, не бездумно это делать, обязательно использовать солнцезащитные крема, носить шляпы, очки. И рекомендую хотя бы раз в жизни каждому человеку обратиться к врачу-дерматовенерологу для осмотра новообразований. Это можно сделать абсолютно в любой поликлинике нашего города, нашей области. Обратиться к дерматовенерологу, он уже посмотрит, если у него возникнут какие-то сложности, он направит либо в областной кожно-венерологический диспансер, либо к своим коллегам, товарищам для дальнейшего осмотра.
Угу. Спасибо большое, Александра. Очень много полезного мы узнали сегодня о раке кожи. И я напомню, что сегодня у нас в гостях Александра Шубина, ассистент кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности Уральского государственного медицинского университета, также кандидат медицинских наук. Спасибо вам еще раз.
Спасибо большое.
И мы говорили о раке кожи в передаче «Медицинский городок».